Вот вопрос такой. Вот можно поставить знак тождества между исламской и мусульманской религией? Это понятие идентичное друг другу? А если нет, то какие различия между ними?
Значит, вопрос, есть ли различие между понятиями исламская этика, мусульманская этика, одно это и то же ли, или это разное. Вопрос этот не имеет такого ясного и четкого ответа. Вот почему. Потому что понятия исламский и мусульманский в русском языке различаются, но не всегда последовательно и не всегда четко и ясно. Как правило, различие между этими двумя понятиями следующее. Исламский – это то, что связано с исламом как религией. Мусульманский – это то, что имеет какое-то отношение к мусульманам как носителям религии. Это вещи связанные, близкие, но не одно и то же. Ну, например, если мы говорим это, предположим, исламская этика, значит, это этика, которая связана с исламом, как с некой цивилизацией, с религией. Если мы говорим мусульманская этика, значит, это этика, которой придерживаются мусульмане. Понимаете? Это вещи близкие, в каком-то смысле они могут оказаться даже одним и тем же. Потому что именно та этика, которая создана в лоне ислама как религии, в лоне арабо-мусульманской цивилизации, она и есть та самая этика, которой придерживаются мусульмане как носители ислама. Но в каких-то вещах исламские и мусульманские могут быть различными. Ну, скажем, мы можем говорить об исламской культуре, даже, предположим, в тех случаях, когда мы говорим о странах, где ислам перестал быть, ну, так сказать, доминирующей религией, или вообще, где религиозное мировоззрение, ну, как-то сошло на нет. То есть, где мы не можем говорить о мусульманах как в полном смысле, как о носителях ислама. Но там можно говорить об исламской культуре, то есть, как о том, что сформировано исламом как религией в какие-то прошлые времена. Вот. А так в целом эти понятия, конечно, с моей точки зрения, близкие. Вот разница между ними именно такая в русском языке.
Еще есть вопросы? Хорошо, тогда по ходу лекции продолжим нашу работу.
Да. Итак, мы рассмотрели с вами, что такое поступок, как переход намерения в действие. Поступок – это не какая-то вещь, которую мы можем, так сказать, представить, вот, предъявить нашему взору как другую реальную вещь. Поступок – это процесс. А как процесс – это некое, ну, некое изменение, некая длительность. То есть это не что-то фиксированное и застывшее. Вот почему для, собственно, мусульманской этики центральным понятием, ну, одним из центральных понятий, является не понятие добродетели, как для западной этики, а понятие доброделания. В русском языке эти слова очень близкие, они одного и того же корня. Но в арабском языке это разные слова. Доброделание, ихсан, ихсан, центральное понятие. Маль ихсан, спрашивает Мухаммад Гавриила, архангела Гавриила. Антабудаллах, Анна Катара. Поклоняться Богу, как если бы ты его видел. Известный хадис. Эль-Ихсан – это центральное понятие мусульманской этики. Это именно доброделание как поступок, как делание. Но добродетель, то, что мы переводим словом добродетель, это по-арабски фадыля. То есть это некое качество характера. Это не поступок, это только качество характера. Фадыля, или противоположное ему равиля, порог. Это всего лишь качество характера, это всего лишь один из элементов, которые предопределяют поступок. Но это не сам поступок, а внимание мусульманской этики сосредоточено на поступке как таковом. Поэтому центральным понятием для мусульманской этики является ихсан, доброделание, а не добронравие как таковое. Хотя, конечно, добронравие это вещь похвальная, и то, что поощряется, мы об этом будем говорить. но она не стоит в центре внимания так, как стоит понятие ихсан. Значит, если поступок является связью намерения и действия, то как классифицируются поступки? Ведь их же надо как-то оценивать, как хорошие, плохие, как похвальные, осуждаемые, как те, которым надо призывать, и те, от которых надо удерживать. Что же это за классификации? В классической литературе встречаются, как мне представляется, три типа классификации. Значит, первый тип классификации основан на противопоставлении блага и зла, соответствующие арабские термины «хейр», «чар», «благо», «зло», и близкие к ним термины «манфа'а», «дарар». «Манфа'а» – польза, можем сказать, это что-то близкое к понятию «хейр», «благо», и «дарар» – «вред». Тоже что-то близкое к понятию шар. Разница между ними та, что лингвисты называют узусом, если слово употреблением. Пара хейр-шар употребляется в Коране, тогда как манфа-адарар очень редко употребляется в Коране, но зато часто, очень часто употребляется в текстах мусульманских ученых классической эпохи. Но это две пары очень близкие. Значит, это одна классификация на основе этих понятий. Другая классификация оперирует парой категорий маслаха, мафсада. Слово маслаха означает интерес, то есть то, что представляет интерес, скажем, для меня как действователя или для группы людей, которые осуществляют действия, маслаха. Но слово «маслаха» означает также пригодность, то есть то, что пригодно для человека, то, что ему годится в его жизни, то, что ему в конечном счете, опять-таки, приносит некоторую пользу. А «мафсада» – противоположное значение, это то, что пагубно для человека, или для группы людей, или для всей уммы в целом. Вот это второй тип классификации поступков. И третий тип классификации поступков, который связан с понятиями халь. Слово халь, множественное ахваль, означает состояние, состояние души. И второй термин, который участвует в этой классификации, это термин хульк, также хулюк, что означает нрав, склад характера души, множественное число ахляк. Ахляк. Вот это три типа классификации, которые встречаются в классической литературе. Первые два типа классифицируют поступки в зависимости от того, каким является намерение. Ведь намерение это, как мы с вами говорили, твердая воля, ирада джазима, но это не просто твердая воля, ведь твердая воля обязательно направлена к чему-то. Смысл воли в том, что она позволяет сделать выбор и осуществить целеполагание. То есть мы с помощью воли устремляемся к какой-то цели. То, что по-арабски называется термином «касд», то есть когда мы имеем в виду что-то, стремимся к чему-то, как к цели. В зависимости от того, какая цель имеется в виду, когда мы формируем наше намерение, поступок и оказывается либо осуждаемым, либо поощряемым. Что касается первой классификации, которая основана на понятиях блага и зла. Благо и зло определяются в Коране как вполне понятные и доступные для осознания человека его выгоды, его приобретения или потери в этой жизни, фильхаят ад-дунья, в дольней жизни, то есть в этой нашей земной жизни, или же фильхаят аль-ахира, в другой жизни, в той жизни, тамошней жизни. Иначе говоря, хейр и шарр, благо и зло, это не метафизические принципы, это не что-то абсолютное, не благо как таковое, не зло как таковое. А это то, что в определенной ситуации, в определенных условиях приносит человеку выгоды, ну, выгоды не в смысле материальной выгоды, а в смысле благого исхода, или же наоборот вредит ему. Наибольшим благом, конечно же, является принятие ислама и принятие закона, шариата, поскольку именно такая линия поведения связана с максимизацией блага. Причем максимизацией и в этой жизни, и в той жизни. В этом смысле в исламе соотношение между эль-хаят ад-дунья, эта жизнь, и эль-хаят аль-ахира, та жизнь, тамошняя жизнь, это соотношение не противопоставления, не, как выразился Августин, не град земной, град небесный, противопоставление между которыми может доходить до их противоположности. В исламе эль-хаят ад-дунья и эль-хаят аль-ахира понимаются как гармонизированные. Это тоже своего рода соотношение между явным и скрытым, между внешним и внутренним. То есть это отношение, хотя и противоположное, потому что эта жизнь, конечно, является противоположностью той жизни в целом ряде отношений. Эта жизнь временная, та жизнь вечная, а эта жизнь земная, приходящая, это та жизнь уже после конца времен, и она не придет и так далее. Но между ними имеется согласованность и гармония, они не противопоставляются. И закон аш-шариа несет благо, согласно представлению ислама, не только в той жизни, но и в этой жизни тоже. Соответственно, злом является все, что противоречит принятию закона, все, что так или иначе препятствует этому. Вот с точки зрения того, способствует намерение достижению блага в этом понимании, или оно ведет наоборот к злому, то есть к противоположности блага, в зависимости от этого намерения и классифицируются как, извините, поступки и классифицируются как хорошие и плохие. Вторая классификация, которая основана на понятии интереса или пригодного. Маслаха. Значит, что такое маслаха, интерес? Это понятие очень широко употребляется в классические времена, классическими учеными, в фикхе, и также и в других областях, в области акида, вероучения или доктрины, в области этики. Что это такое? Это очень важное понятие, которое, если брать фикх, то понятие маслаха обосновывает ичтихад. Оно обосновывает решение факиха, которое не обязательно согласуется с теми ахкам, с теми нормами, которые зафиксированы даже в нас или нусуз, то есть в авторитетных текстах. Иначе говоря, исходя из понятия интереса маслаха, то есть того, что служит интересам данной общины мусульман или всей общины в целом, всей уммы, факих может принять решение путем ичтихада, которое может, не обязательно, но может не согласовываться с тем, что зафиксировано финнусус. И примеры такого рода известны в исламском фикхе. Это известные примеры Умара ибн Хаттаба, великого государственного деятеля и строителя халифата, который и смог осуществить свои великие преобразования именно потому, что он ориентировался на маслаха, на интерес умы. Есть такое понятие масалих мурсаля, то есть неопределенные интересы. Это значит, что исламская мысль не фиксирует жестко раз и навсегда, что такое маслаха. Потому что историческая ситуация меняется, и исламская умма живет в разные исторические эпохи. Мы не можем заранее составить список всех таких масалих, то есть что будет именно интересом. И в каждую историческую эпоху это определяется конкретно. Вот это же понятие маслаха и противоположное ему мафсада играет большую роль и в этике. В целом, понимание маслаха в этике согласуется с тем, как маслаха понимается в фикхе. Мы можем даже говорить о некоторой, ну если хотите, градации интересов или такой иерархии интересов масалих в исламе. Эта иерархия следующая. Высшей маслаха, высшей целью является жизнеспособность, жизнь и сохранение уммы в целом. Это, я думаю, вещь хорошо известная в исламе. Это высшая цель, выше которой цели нет. Сохранение жизни и жизнедеятельности, жизнеспособности уммы в целом. Следующее по, так сказать, уровню является жизнь, благополучие, благосостояние каждого отдельного мусульманина, то есть каждого отдельного человека. В этом смысле можно говорить, что исламская этика, как в общем-то и исламское право, направлены к сохранению жизни и к максимизации блага и благосостояния как общества в целом, так и каждого отдельного мусульманина. Все, что служит интересам жизни сохранения, все это является положительным с точки зрения маслаха. Наконец, не только жизнь как высшая ценность, но и, если уже спускаться еще на ступеньку вниз, но и имущество, то есть материальные ценности, также охраняются и мусульманским правом, и, в общем, мусульманской этикой. Классическое средневековое право войны, например, категорически запрещало мусульманской армии, если она воюет на территории врага, наносить ненужный, неоправданный военными целями вред и урон не только живой силе противника, не только мирным жителям, с мирными жителями вообще воевать запрещено, но и наносить неоправданный материальный урон. То есть можно прибегать к разрушению материальных ценностей противника, но только в той мере и в том объеме, который обусловлен военными интересами и необходимостью решения военных задач. А просто так, так сказать, крушить все подряд запрещено. Почему? Потому что интерес, высший интерес, это максимизация блага. Максимизация блага, понимаемого как жизнь и как материальные ценности. Наконец, это же отношение распространяется и на животных. Вот есть такой известный хадис, в котором говорится, что одна женщина попала в ад по той причине, что посадила своего кота на привязь, не кормила и не давала ему охотиться. И он умер с голоду. То есть таким вот образом уморила, значит, свое животное. И за это была наказана адскими муками. Известно, что исламское право, исламская этика запрещает убивать животных, ну не просто, так сказать, крупных животных, да? Но также и мелких, тех, которых мы считаем обычно ничего не стоящими, такие как муравьи, там, блохи, а уж тем более змеи. Можно это делать только в том случае, если они действительно и реально представляют угрозу для человека. Но нельзя это делать просто, так сказать, взял и убил. Вот. В этом смысле исламская этика, конечно, может быть названа и должна быть названа жизнеутверждающей, безусловно. То есть это этика, которая направлена на то, чтобы выстроить жизнь, максимально ее охранить. Причем не только жизнь, да, но и максимально сохранить материальное благополучие. Забота о жизни мусульманина является, собственно, обязанностью мусульманина. Именно поэтому категорически запрещено самоубийство, поскольку оно является кабира, великим грехом. И известен хадис, в котором говорится, что тот, кто совершит самоубийство, скажем, выпив яд, будет вечно стоять в огне гиены, прихлебывая яд. А кто заколет себя клинком, тот будет вечно стоять в огне гиены, втыкая себе клинок в живот. И так далее. То есть самоубийство категорически осуждается. Столь же категорически осуждается и убийство. Но интересно, вот смотрите, есть такой хадис, в котором сказано, его передает Ибн Ханбаль, а также у параллелисту Ан-Насаи. Пророк сказал, что если два мусульманина направят один на другого свои клинки, то оба окажутся в аду. Некто его спросил, нападающий, понятно, то есть убийца, а тот, кто хотел убить другого мусульманина, но почему же защищающийся окажется в аду? И пророк ответил, а потому что он намеревался убить другого. Понимаете? То есть здесь мы опять имеем дело с тем положением мусульманской этики, о котором говорили в самом начале. Если имелось намерение, твердое, в данном случае искреннее намерение убить другого, даже защищаясь, но убить другого, оно не осуществилось, например. Может быть, ну, в силу тех или иных причин, но оно имелось. Даже если нападавший убил своего противника до того, как тот смог его убить. Поэтому, так сказать, действие, реальное действие убийства не произошло в отношении второго, защищающийся, не убил никого. Но он намеревался убить, и он бы убил, если бы ему не помешали. А значит, поступок убийства совершился с точки зрения этики. Намерение, хоть оно и не реализовалось в действии, но поступок был, потому что оно бы реализовалось, если бы не внешние обстоятельства. И, следовательно, оно должно быть наказано. Вот это касается, значит, классификации действий на основе маслаха, интереса. Бывают случаи, надо иметь в виду, когда эти две классификации, рассмотренные на основе понятий благо-зло и на основе понятия интереса, входят в противоречие. Почему? Потому что понятие интерес принимает во внимание, понятие маслаха, принимает во внимание не только непосредственную, да, сиюминутную пользу, но также и отдаленные косвенные последствия событий. Тогда как понятие хейр-шар, как правило, не всегда, но как правило, связано с непосредственными результатами действия. Ну, скажем, вот один из примеров. Во время военных действий, с точки зрения достижения блага, хейр, было бы, конечно, нанести максимальный урон живой силе противника. Но с точки зрения маслаха, интереса, было бы, наоборот, части живой силы пощадить. Например, в практике военных действий всегда мы, мусульманские армии, как правило, щадили монахов, христианских монахов. Исходя из чего? Исходя из маслаха, интереса. Так объясняют это мусульманские авторы, потому что таким образом противник, зная, что монахи находятся в неприкосновенности во время военных действий, значит, тем самым большее число мужчин противника будет вступать в число в ряды монахов, и значит, тем самым военная мощь будет ослабляться. То есть отдаленные последствия действий маслаха, да, они принимаются в данном случае во внимание, и они перевешивают те выгоды, которые могут быть непосредственными. Третья классификация на основе понятий халь, состояния, и ахляк, предрасположенность или нравы, характер. Что такое халь? Халь — это некое состояние души, которое фиксируется обязательно, вот это обязательный момент, в данное, так сказать, мгновение. Это некий мгновенный срез вашего душевного состояния. Халь может быть результатом раздумий, результатом размышлений над прошлой жизнью. Это может быть. Но главное, что халь фиксируется именно в данный момент, в данное мгновение. Это тот самый халь, то состояние, которое заставляет вас совершить поступок, совершить фиаль. То есть, видите, здесь мы что должны заметить, что когда мы говорим о халь, да, то, как бы сказать, вместо ния у нас как того, что переходит в фир и заставляет человека совершить поступок, у нас имеется категория халь, состояние. Какая здесь разница? Разница существенная. Потому что ния обязательно бывает продуманной. И ния – это результат продумывания и собственного решения человека. Человек именно сам индивидуально решает, какая у него должна быть ния, то есть какое должно быть намерение. Это принципиальный момент в мусульманской этике. И в сочинениях классических авторов мы можем заметить, что это положение формулируется, на нем настаивают в такой своего рода полемике с той ситуацией, которая имела место во времена джахилия, то есть с тем, что называется по-арабски асабия, асабия, дух племенного единства, спаянности. Почему же именно в полемике с асабия? Асабия осуждается в исламе. Асабия времен джахилии категорически осуждается в исламе. Почему? Мы можем понять это, если примем во внимание, что такое ния и какой она должна быть. Ния должна быть продуманной каждым человеком, да, пропущенной через себя. И человек должен понимать, каковы цели. Он должен понимать благо, что-то, в чем состоит благо, что такое зло. Он должен понимать интересы. И только тогда он может сформировать правильное намерение, ния. А вот асабия заставляет действовать человека прямо противоположным образом. Потому что асабия, спаянность, это такое, так сказать, состояние, когда человек, не думая, не размышляя, хватается за оружие, если его близким угрожает опасность. Или если его близкие идут воевать за что-то, он тоже берет оружие и идет воевать, не думая, за что он воюет. То есть не рассуждая о ние, не осуществляя личное целеполагание. Вот в чем разница. И поэтому ислам так категорически выступает против асабии, потому что ния обязательно должна быть продумана. Но все-таки вместе с тем в исламской этике рассматриваются и такие ситуации, когда действие, фиаль, вызвано не таким вот продуманным намерением, намерением, которое пропущено через разум, да, через знание. Отсюда такие высокие коннотации слова разум, знание в исламе. Поэтому ислам настаивает на знании, потому что знание нужно для формирования правильного намерения, для того, чтобы были правильные поступки. Но бывают и другие ситуации, когда ваш фиаль, ваше действие вызвано халь, состоянием. А состояние – это то, что обуревает вас в данный момент, это некий психический склад. Да? И вот здесь мы видим, что исламская этика рассматривает некую противоположную ситуацию, то есть ситуацию, когда поступок является переходом халь внутреннего, да, в фиаль действия, но при этом халь не является продуманным целеполаганием. Вот. Ахваль тоже классифицируется как хорошие и плохие, в зависимости от того, к каким поступкам они склоняют человека. Поступки же хорошие или плохие, то есть поступки понимаются как хорошие или плохие в соответствии с тем, о чем мы уже говорили. То есть как те поступки, которые служат благу, достижению блага или наоборот достижению зла. И, наконец, термин хульк, хулюк и множественное ахляк. Этот термин переводят по-разному. И как темперамент, и как характер, и как нрав. Я бы его передавал даже словом предрасположенность, имея в виду предрасположенность к совершению поступков. Термин «ахляк» в классическое время служил для передачи античного понятия «этика», поскольку античные сочинения по этике, которые имели хождение на арабском языке в классической арабо-мусульманской цивилизации, культуре, философии, и были преимущественно сочинениями об «ахляк», о нравах, то есть о добродетелях и пороках. Значит, что же такое ахляк с точки зрения исламских ученых? Вот Эль-Джорджани, известный ученый в своем сочинении «Та'рифат», так определяет хульк. это, он говорит, это такой склад души, когда действие проистекает легко и естественно, без всякого размышления. Такой склад души, когда действие проистекает легко и естественно, без всякого размышления, без всякого усилия со стороны человека. То есть, видите, речь опять идет не о том, что формируется намерение, не о том, что формируется некая цель, а о том, что действие происходит естественно в силу определенной предрасположенности человека к действию. Ну, например, если человек является щедрым с точки зрения хулик, да, своего нрава, то тогда он легко, без принуждения и без раздумья, он не заставляет себя быть щедрым, но он действует как щедрый естественным образом. И человек остается щедрым с точки зрения исламской этики, а остается щедрым в полном смысле этого слова, если у него такой хульк, такой нрав, даже если у него нет денег для того, чтобы проявить щедрость. Если это нищий, у которого нет денег, который ничего не может никому дать, но у него такой нрав, он остается щедрым. Да? То есть у него как бы имеется внутреннее, но в данном случае не намерение, а склад души, которое перешло бы в действие, если бы не внешние обстоятельства, которые блокируют это действие. И наоборот, если человек делает над собой усилия, ну знаете, вот даем мы 10 рублей милостыни, а вот на сердце все-таки кошки скребут, ну вот как же, родные 10 рублей ушли. Вот тогда, извините, мы не щедрые, даже если мы даем не 10 рублей, а 10 миллионов, или 10, а нам жалко. Тогда мы не щедрые. Вот на этом положении мусульманская этика настаивает довольно твердо и категорично. То есть человек, который делает усилия, чтобы быть щедрым, не является щедрым. Это же касается и прочих ахляк, прочих, так сказать, нравов предрасположенности. С этим связана одна из дискутируемых проблем в исламской этике, а именно, можно ли изменять свой нрав, свои ахляк, свои нравы, свои предрасположенности? Можно ли влиять на это? Можно ли, иначе говоря, воспитать в себе щедрость, если мы не щедры? Вот здесь есть большой вопрос. Дело в том, что античная эта этика как раз и построена как наука о том, как воспитывать добродетели и как избегать пороков. То есть как изменять нравы, ахляк. И сочинения классических авторов исламской эпохи, которые писали в духе античной этики, часто назывались «тахдиб эль-ахляк». Тахдиб, так сказать, причесывание, исправление нравов. Но в мусульманской этике вопрос об исправлении нравов не ставится так однозначно. С одной стороны, в хадисах имеются свидетельства того, что пророк Мухаммад старался исправить нравы людей. Но вместе с тем гораздо больше свидетельств противоположного. Есть такой хадис, где говорится: верьте, если вам скажут, что гора сошла со своего места, но не верьте, если вам скажут, что человек изменил свой нрав. Вот. Поэтому этот вопрос остается дискутируемым. Здесь есть две точки зрения у классических мусульманских авторов. И на то, что нравы, ахляк, можно изменять. И есть противоположная точка зрения, которую отстаивают авторы, утверждающие, что их изменить нельзя. Какие есть, такие есть. При этом есть два выражения, которые, ну, так сказать, пользуются очень высокой популярностью и которые являются очень высокочтимыми выражениями. А именно макарим эль-ахляк. Макарим эль-ахляк. И хусн эль-хулюк. И то, и другое. Хусн эль-хулюк. И то, и другое можно перевести как добронравие. Добронравие. И безусловно, независимо от теоретической дискуссии, можно изменить нравы или нельзя, можно изменить склад души или он дан от рождения. Вот независимо от этого, мусульманская этика, безусловно, призывает к макарим аль-ахляк и к хусн аль-хулюк. Ориентируясь на образец пророка Мухаммада, Как известно, имеется хадис, в котором Аиша говорит: «Канат хулюкуху эль-Кур'ан», «Его нравами был Коран». Известный хадис. И два аята подтверждения этого имеются в Коране, где говорится о том, что Мухаммад великого нрава. Вот это добронравие, конечно, служит ориентиром, этическим ориентиром для мусульманина. Что же такое добронравие? Что такое макарим аль-ахляк? Какими ахляк должен обладать мусульманин? Вот об этом мы поговорим с вами на последней части нашей сегодня с вами лекции.